Итак, друзья, сегодня 15 марта 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И изучаем все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. Если вам понравится наша йога, приглашаем вас на все наши занятия, семинары. Для архива вся информация на сайтах www.yogacenter.ru, www.happyyoga.narod.ru. Итак, еще раз призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу и не растрачивать жизнь понапрасну. И на этом мы начинаем нашу лекцию. Пойдем мы по обычному сценарию. Если у кого-то какие-то вопросы накопились, давайте мы попытаемся разобраться с ними. Я попытаюсь ответить на них, и в таком ключе мы пойдем потихоньку. Итак, я жду вопросы. Да, если у кого-то какие-то аудио-видео записывающие устройства, не стесняйтесь, доставайте, записывайте, распространяйте, что хотите, делайте. Это открытые лекции. Есть закрытые лекции для преподавателей, есть закрытые семинары, но это обычно оговаривается отдельно. Итак, вопросы. Я жду от вас вопросы. По теории практики йоги вопросов нет. Все понятно.
Есть вопрос.
А я думал, что собрались боги и богини устроить мне экзамен. Ну, мужик, давай мы на тебя посмотрим.
А расскажите, пожалуйста, вот о подходе тантры, именно о подходе наслаждения красоты, как оно приводит к освобождению.
То есть, еще раз вопрос.
Как именно подход тантры, вот, ну, под ним я подразумеваю, подход наслаждения красоты вот, приводит к конечной цели духовной чинь, йоги к освобождению. Ну, вот, если известно, что в подходе аскетизма, вот, в подходе Адвайта Веданты, вот, ну, то есть там идет очистка ума, сосредоточение, вот, более или менее немножко известно вот, в подходе именно вот там.
А, все, понял, ухватил я вопрос. Давайте я его еще раз сформулирую. Итак, подход в тантре. Подход тантры в духовном развитии человека. И, так сказать, не противоречит ли он подходу других систем, в частности, в тех системах, где делается упор на аскетизм. Ну, начнем с самого начала. Сказать подход тантры – это вообще ничего не сказать. Подходов тантры очень много. Тантра – это, в общем-то, такое же учение, как и йога. Имеет разные разделы, имеет разные направления, имеет разные практики. На Западе, как мы помним, наиболее распространилась тантра из-за присутствия использования сексуальной энергии в практиках. Если бы этого не было, я подозреваю, что мы бы с вами, точнее люди на Западе, вообще бы такого слова не знали. Но, значит, это стало интересно. И поэтому, так сказать, на первый план выдвигают вот использование сексуальной энергии. На самом деле это не совсем так. В тантре помимо использования сексуальной энергии есть еще множество других подходов и других не менее и не более, значит, таких важных методов. Вот. Но опять же из песни слов не выкинешь, и сексуальной энергии там уделяется одно из самых пристальных и самых серьезных вниманий, которое только может быть уделено. Значит, и вопрос, насколько я понял, заключается в следующем. Хорошо, если все такие системы, ну иногда они называются ортодоксальные системы, то есть системы, почему они ортодоксальные? Они сохранились или как-то распространены в более большом объеме, чем вот эти вот учения, в том числе и тантры. То нет ли здесь противоречия? И вообще, как это все работает? Противоречия, сразу же скажу, нет. Никогда не было. И, по сути дела, в некотором смысле это единый подход. Но мы его неправильно понимаем. Дело в том, что по-настоящему понять подход тантры может лишь человек, знакомый с аскетизмом. Значит, лишь человек, который прошел достаточно суровую такую вот школу самообуздания, школу жизни, по-настоящему понимает методы наслаждения. То есть сразу же вот на этом уровне отсекаем огромный пласт маргиналов, которые называют, что они, так сказать, там занимаются тантрическими практиками, а на самом деле это такие, как бы это сказать, сластолюбцы, которые прикрываются, значит, вот теперь новомодным учением, ну, для своего какого-то такого времяпрепровождения. Вот, сразу отсекаем. Потому что если человек по-настоящему не умеет владеть собой, если человеку не знакомы вот эти мысли об аскетизме, в тантре делать ему нечего. Поэтому можно прикрываться тантрой, значит, можно не прикрываться. Главное — результат. Результата, как правило, такие люди не получают. Понимаете, любое духовное учение — это как езда на автомобиле. Где-то надо разогнаться, а где-то надо притормозить, чтобы не пропустить нужный поворот. А если человек только разгоняется, но тормозить не умеет, вы можете себе представить, куда он доедет. Точно так же, если всю жизнь на тормоз сжать, да, не практиковать одни методы аскетизма, тоже никуда не уедешь. Поэтому, по сути дела, это не два подхода. Не два подхода, так сказать, подход тантрический или подход ортодоксальный, подход наслаждения или подход аскетизма. Это единый подход. Но вот в некоторых методах делают упор на моменты аскетизма, в некоторых учениях делают упор на моменты аскетизма, в некоторых учениях делают упор на наслаждение. А сложилось это по одной вполне прозаичной, понятной причине. Любое учение, в том числе и учение тантры, давалось не просто так, абстрактно. Оно давалось под вполне конкретную группу людей, с вполне конкретной кармой, с вполне конкретными жизненными условиями, с вполне конкретными, ну, если угодно, заблуждениями и конкретными сильными сторонами. Допустим, когда, значит, пришел Будда, и царила просто самая настоящая вакханалия, непонятно чего, чего-то такого внешнего, какие-то внешние жертвоприношения, там, возлияние сомы в количествах уже неадекватных, да, когда все вот эти вот ритуалы с использованием там тех или иных там еды и так далее превращались уже в какие-то там обжорства. Ну, не знаю, это можно сравнить, знаете, это по дни Римской империи перед тем, как их захватили варвары. Так вот, что касалось наслаждений, тогда было и так все понятно, все и так прекрасно умели это делать, но уже не могли, уже организм не переваривал этих наслаждений. И Будда в ранних своих поучениях не говорил о наслаждениях, а наоборот говорил об обратной мрачной стороне жизни. То есть некоторые люди обвиняют Будду в пессимизме. Вот точно так же, не потому что он был пессимист, а потому что он давал людям то, чего у них не хватает. Прошло какое-то время, опять же, буддизм распространился и сделал другой перекос, очень тоже не менее страшный, когда наоборот все ударились в аскетизм. Все по монастырям, все, значит, всячески себя изнуряют. Вот. Тут пришел, как бы, наблюдается один из вот последних очень крупных рассветов, в том числе и тантры, где упор был сделан на практике экстатические, практике наслаждения. Почему? Да потому что с аскетизмом там было все в порядке. Там каждый человек, который вставал на духовный путь, он уже был знаком с тем, что надо себя где-то обуздать, где-то себя заставить, где-то там, значит, всячески себя держать. Поэтому любое учение или любая традиция или любой подход, в том числе и тантры, он не сам по себе. Он для конкретной группы людей. Для вполне конкретной группы людей. А если рассматривать, допустим, то же учение тантры вообще, то есть, ну как сказать, для, что называется, широкой, для широкого промежутка времени, что называется, и пространства, то в тантре есть такие же моменты аскетизма, как и наслаждения. Недаром большое количество тантр, как бы автор, кто их написал или кто услышал, от кого услышали, это был Шива. И вот обратите внимание, в мифологии Шива одновременно какой-то такой очень странное проявление божества. Это, с одной стороны, господин аскетизма, то есть это учитель йоги, причем такой йоги, знаете, вот такой аскетической, суровой, то есть вот он мог там просидеть в медитации огромное количество времени, всячески себя в узде держать. А с другой же стороны, в той же мифологии Шива это идеальный любовник, который знает толк в чувственных наслаждениях, в частности, значит, со своей подругой Парвати. Ну, имен много, в некоторых традициях по-разному. Ну, грубо говоря, это женский принцип, подружка Шивы. Это идеальный любовник. То есть, и основоположник всех экстатических, опять же, тантрических методов, где идет через наслаждение. Почему это так? Да потому что это две стороны одного и того же учения. Поэтому еще раз я сразу хочу предостеречь вас, не делите все учения на такие аскетические и экстатические. Как правило, учение, где делается упор на аскезу, дается для людей, у которых с чувственными наслаждениями все в порядке, они не будут ими злоупотреблять, или во всяком случае они знают в этом толк. Ну, не знают, так сказать, толка в аскетизме. Если же мы видим, когда даются поучения такого экстатического характера, где используются наслаждения, то, как правило, они даются людям, у которых с аскетизмом все в порядке, а вот всячески через наслаждение они себя не могут проявить. То есть это объединение двух методов. У нас вот в школе, в традиции Ананда с вами, на самом деле таким образом иногда переводят слово йогу. Йога в переводе множество этого слова значений, одно из них союз. Так вот, союз как раз в двух методах. Методах наслаждения и методах аскетизма. Или по-другому, там, где надо себе позволить, и там, где надо себя заставить. И вот считается, что лишь только тот человек достигает успеха в духовной практике, кто знает, где себя заставить, а где себе позволить. Более того, если, не дай бог, перекос, то ли в одну, то ли в другую сторону, ни о какой йоге и речи быть не может. Но это точно так же это все относится к тантре, потому что вся йога, дошедшая до нас, она, в общем-то, прошла через тантру, она сохранилась в оболочке тантры только потом, а потом развернулась как вроде бы самостоятельное учение. Поэтому еще раз и еще раз, друзья, нет двух подходов. Аскетизм не работает сам по себе. Наслаждения не работают сами по себе. Аналогии я могу приводить сколько угодно. Аскетизм это как зарабатывание денег. Наслаждение как их трата. Я знаю людей, которые сделали себе карьеру и работают даже до сих пор там на очень высоких должностях. Они зарабатывают столько, сколько нам и не снилось. Но другая проблема, они не тратят эти деньги, у них нет времени их даже потратить. Понимаете, да? То есть, а смысл есть зарабатывать больше, чем ты в состоянии потратить. Не превращаешься ли ты, ну, не в скупого рыцаря, конечно же, а в раба вот именно такого образа жизни. Я знаю других людей, которые там палец о палец не ударяют, которые, знаете, ждут халявы. Там, где по Москве там презентация, они туда приходят, там, либо фуршет какой-нибудь бесплатный, значит. Вместо того, чтобы как-то так себя взять, и вот они ходят, бродят, выискивают халяву, как это называется. И это тоже безумие, абсолютно безумно так прожигать жизнь. И обратная сторона. Если в вас заложен потенциал, вы начинаете его тратить, ну, через наслаждение, то потом все, потом вы натыкаетесь на то, что вы потратили больше, чем в состоянии потратить. Почему? Потому что, чтобы потратить больше, надо перестраивать свою систему внутреннюю. А для этого нужен аскетизм. Грубо говоря, по-настоящему наслаждаться, в том числе и в сексе, может лишь только тот, кто может себя вот так держать, когда надо. Вот тогда приходит истинное наслаждение. А если вот эта вседозволенность, что зачесалась тут же, значит, и все, да, то вы не получаете того наслаждения, которое в вас заложено. И здесь вопрос, знаете, он такой не морально-этический, что ни-ни хорошо там или ни-ни плохо, что надо себя вести так или эдак. Просто это этап развития, это эволюционный этап. И к чему же нас призывает йога? Опять же, если мы тантра-йогу рассматриваем, она призывает к следующему. Наша задача выжать по максимуму из тела наслаждений. По максимуму. Но сделать мы это можем, только лишь применив, значит, вот эти методы самотрансформации. Методы самотрансформации, в том числе и обычная йога, это иногда аскетизм. Чтобы там... Чтобы жить безбедно, надо сделать какую-нибудь фирму, которая бы вам зарабатывала на деньги. Но вот пока вы ее создаете, эту фирму, вам приходится работать там просто, как я не знаю кто. А потом, когда все это уже само крутится, вы радуетесь жизни. Вот точно так же и с нашим телом. До тех пор, пока оно не отточено, не опалено, не обожжено йогой, в том числе аскетической йогой, ни о каких наслаждениях речи быть не может. Более того, они вас скорее в сторону уведут. Вот, поэтому, с одной стороны, надо отбрасывать ханжество, такое, что все такие они там благостные, все они такие ни-ни, а что у них там в подсознании творится, откуда вы думаете, маньяки берутся? Нереализованная способность, мощная, это сама жизнь, в частности, вот сексуальную, если энергию, ну вообще на самом деле не обязательно сексуальная энергия, это может быть желание власти, из которой потом рождаются, которую человек долго не реализует, и из которого потом тиран рождается. Денег, из которого потом рождаются самые такие скряги, самые такие скупцы, которые потом сами же страдают от этого. Это очень плохо. С другой же стороны, вот это вот... размазанность. Человеку бы собраться, себя как-то в порядок при... А он только умеет что наслаждаться. Точнее, наслаждаться уже не может. Он весь потенциал наслаждений потратил от тела. Его даже уже секс не радует. Начинаются девиации. Он начинает искать какие-нибудь такие более, ну, как их иногда называют, извращенными формами, да, сексуального удовлетворения. Вот, уже это ему не нравится, уже это ему нравится. Уже просто порнография ему не нравится, ему уже нравится там порнография с каким-нибудь насилием. А это прямая дорога в ад, прямая, сразу же, щелкнуть пальцем не успеет. Понимаете, вот это вот тоже, поэтому мы должны понимать все системы ортодоксальные, которые говорят, ребята, ни-ни. Почему? Потому что это для массы людей. Масса людей, к сожалению, не готовы к методам наслаждения. Им бы, дай бог, их держать в узде. Вот, теперь же, что касается такого... принципиального подхода, то с разных сторон можно по-разному смотреть. То есть, когда идет поток наслаждения, у вас естественным образом возникает однонаправленность разума. Она очень легко и просто переводит человека в состояние самадхи, если оно тотальное, ну то есть однонаправленность разума. Именно по этой причине столь знамениты тантрические методы, вот где, допустим, в частности используется энергия наслаждения сексом. Если вы наслаждаетесь со своей подружкой, значит, в постели, то при условии, что вы поглощаетесь этой волной наслаждения, то у вас автоматически, без усилий, достигается однонаправленность разума, которая совершенно естественно переводит вас в состояние самадхи. Высшее состояние. И так можно отследить по разным критериям, по разным моментам. Ну, то есть, что брать за отправную точку, допустим, достижения человеком каких-то высот. В каких-то системах говорится, что да, ваша самадхи замечательная, но самое главное, чтобы человек был морально добрый, никому не причинял вреда, то есть всем помогал, всем любил, это больше, так сказать, подтверждение духовных заслуг, нежели вот какие-то абстрактные понятия, как самадхи. Так это то же самое происходит в той же тантре, где там партнер растворяется там своей партнерши, и более того, весь мир вокруг растворяется, они перестают осознавать, где заканчиваются их тела, и начинается окружающая вселенная. И они очень остротой чувствуют дыхание мира. Вот это состояние очень высокое. Эти люди никогда не останутся равнодушны, допустим, к чужой боли. Почему? Потому что у них размывается понятие о себе. Кто-то, ну это как у нас говорят в школе, кто-то ударился головой, а у тебя шишка выросла, значит, от удара. Вот, и опять же это через наслаждение, через раскрытие. И можно таких примеров много, много приводить. Вот. Ну, для меня, например, самый характерный такой, ну, показатель того, что человек хоть что-то достиг, если после этого он начинает очень активно работать. Значит, если человек после этого не начинает активно работать, у меня всегда подозрение, что это были не откровения, а всего лишь самообман, самогаллюцинации. Иногда они очень сильные, иногда они захватывают нас, но знаете, сухого остатка нет. Вот. Почему человек такой начинает сильно работать? Потому что если человек действительно поднялся до какой-то высоты, он видит тот тамос, те недоработки, которые в его теле, которые вокруг него, то, что он должен был сделать и не сделал, в этом мире, в человечестве и так далее. И он это с такой четкостью понимает, что он там не спит, не ест, а начинает работать со страшной силой. Вот для меня, например, ну опять же, статистика, я не знаю, является ли это абсолютным критерием. Может быть, нет, может быть, да, но для меня, допустим, больше, как бы, вот результат того, что человек хоть чего-то достиг в йоге, это, а как он потом работает для блага всех живых существ? Если не работает, то у меня подозрение, что он ничего не достиг. Во всяком случае, в моей практике, в практике статистика, знаете, вот людей, у которых там они вот на там, семинаре там побывали или еще где-то, ой, я такое пережил, а потом смотришь, он какой был, такой остался, эгоистом. Значит, ничего и не переживал. Значит, это было всего лишь, ну, какой-то эмоциональный толчок. Очень много здесь может быть таких критериев. Я ответил на вопрос?
Да.
Еще, пожалуйста, вопросы. Вопросов нет, очень хорошо. Всем все понятно, тогда посидим, помедитируем в тишине. Может быть, действительно от этого будет больше пользы, чем от всех слов сказанных.
Можно я еще вопрос?
Конечно, ради Бога. Раз нет вопросов, вперед.
Вот, Владимир, скажите, пожалуйста, вот, о горе Кайласа и вот как она соотносится вот с той легендой, когда вот Ананда с вами был на горе, вот, ему... спустилось, значит, высшее проявление Вселенной, вот, насколько я могу выразить Вселенную, ну вот, насколько я могу выразить, вот, по памяти вот, мы рассказывали, когда вот он спустился дальше в мир и полюбил первую попавшуюся девушку, которая впоследствии вот, ну, это и дало начало ее школе. Гора,
не, стоп, да, тут нет, давайте, гора Кайласа это отдельно, да, а когда Ананда с вами, значит, ну это байки, знаете, в любой школе есть байки, внутренние байки, это анекдоты, иногда они очень забавные, иногда они очень поучительные, иногда их специально рассказывают, дабы передать непередаваемое. Вот я так подозреваю, что вы как раз и, ну, цитировали одну из таких баек, мы их не записываем, или как, мы записываем кое-что не записываем. Иногда эти анекдоты случаются буквально в повседневной жизни.
Простите, я перебью.
Да. Нет, я понял, да.
Сказал там.
Да. Нет, я поясню, да, я понял, в чем вопрос. Значит, иногда тут вот, иногда такие моменты случаются, ну, на каждом, что называется, шагу, ну, так, грубо говоря, кто-то приходит и начинает там расспрашивать ученика на вопросы, на которые он, ну, в общем-то, пока еще не в состоянии ответить, а рядышком там кто-то возится. Значит, там типа строитель, не строитель, да, то есть, а это учитель был ученика, значит, и тот, ну там самые замысловатые сюжеты, иногда я вижу, вот они повторяются по жизни, такие, какие они были переданы еще много-много лет назад. Ну, грубо говоря, учитель туалет чистит, да? А ученик отвечает на него за вопросы. Почему? Потому что один работает, а другой вот он. Вот. И таких очень много байк, они такие, знаете, они иносказательные байки, они чем-то похожи вот на какие-то такие, знаете, толчки к медитации. И вот в частности, вы упомянули одну из таких байк, ну, насколько я могу себе понять, о том, что Значит, вот учитель удалился и долго-долго практиковал, а потом, значит, достиг результата. И вы понимаете, да, что, опять же, в продолжении темы, что реальный результат – это отношение, как человек этот начал относиться затем к миру. И вот я прошу прощения за сленг, ну так проперло, что называется, учитель, да, что вот он вернулся, начал возвращаться, и да, до этого он аскетизм практиковал несколько лет, такой до женщин не дотрагивался, вот, и себе наметил, первая попавшаяся, значит, девушка, которая на него обратит внимание, значит, облагодетельствую. Ну и там очень такой интересный сюжет. Опять же, со временем, вот я сколько раз слышал эту байку, она начинает обрастать какими-то уже несуществующими или существующими подробностями. В общем, я не знаю. То есть вы должны относиться к этому как к байке, а не как реально к какому-то такому факту. Иначе Бог знает, куда дойдем. Ну и, как утверждают последователи, в этот же самый момент, значит, одна девица, в общем-то, как это, свободной профессии, вернее, свободной любви, вот, ну, после очередного клиента, который, как и все предыдущие, оказался, в общем-то, ну, вызывал разочарование, скорее, да, она решила менять вот образ жизни, и вот они встретились. То есть вот тот, вот просто, знаете, вот как карма ведет, да, один решил первого попавшегося облагодетельствовать, а первым попавшимся оказался, в общем-то, не первый попавшийся. Ну и там дальше у них там романтическая эта завязка вся, она очень такая плодотворная, потому что из этой дамы, как утверждают, потом вышла одна из самых таких вменяемых учительниц йоги. Одна из действительно очень-очень сильных. Хотя девица была, ну что, мягко говоря, в общем-то, девушкой по вызову. Вот, но как-то вот, вот это карма. Это просто карма. Вот, вот так оно все сложилось. И иногда в разных вариантах рассказывают, если хотят на разных моментах сделать акцент, с разными акцентами рассказывают эту практику, ну, этот случай. То есть, вот там, допустим, ты там мужчина, ты такой умник, занимаешься йогой, ты там до женщин не дотрагиваешься, в постели с ними не спишь. Но а твоя, грубо говоря, вторая половина сейчас в одиночестве страдает, потому что, ну, ее никто не может удовлетворить, кроме тебя. Куда деваться? Вот она и пошла, значит, работать девушкой по вызову. То есть, вот знаете, как бы вот эта гармония, если мы говорим о гармонии, то гармония должна быть, она не такая, что вот до этого гармонии не было, а вот теперь она есть. Мы помним основной принцип йоги, что Вселенная в каждый момент времени, в каждый момент пространства сбалансирована. Если есть перекос в одну сторону, моментально возникает перекос в другую сторону, дабы уравновесить ситуацию. Вот, и в частности, здесь та же самая, там, ну или другой, да, вот ты там должен был в течение своей там практики переспать с этой девушкой, с этой, а ты с ними не переспал. А самой кармой было, значит, вот дхармой предопределено, что должен был. Значит, соответственно, они мучаются. Вот, и потом, значит, другая ситуация, ну, как бы, как перекос потом, значит, там, уважаемый гуру пошел, что называется, по девицам. Все говорят, господи, какой ужас, да, а он, может быть, кармический просто долг отдает, понимаете, да, то есть, вот такие перекосы, еще раз, эти все байки, они с разными акцентами иногда рассказывают, я вот не знаю, к сожалению, вот, где вы столкнулись с ней, какой был там акцент, но я лично, еще раз, вот, чем больше проходит времени, я все новые и новые варианты, как говорится, сталкиваюсь. Вот. А вообще, это проще всего через такие случаи иногда донести смысл. Потому что вроде какой-то эпизод понятный, вроде какие-то люди. Но вот выводы, которые открываются, иногда не совсем тривиальные. Еще вопросы, пожалуйста.
Расскажите о карме.
Рассказать о карме. Значит, карма, или по-другому, это закон причины и следствия. Вот тот факт, что есть причина, есть следствие, а факт этот заключается в более таком фундаментальном моменте, что есть время. А время, как вы помните, оно дает сперва причина, потом из причины следствие, вытекает. Так вот, закон причины и следствия и называется законом кармы. То есть, до тех пор, пока вы остаетесь в плоскости мира, где действует причина и следствие, то на каждый ваш поступок приходит результат. Ну и, соответственно, на хороший поступок хороший результат, на плохой поступок плохой результат. Вот это называется законом кармы. А карма, по сути дела, это вот как раз этот механизм, что что посеешь, то и пожнешь. Вот таким образом. Я ответил на вопрос?
Ну, все равно, в принципе, мне непонятно.
А что непонятно?
Ну, вот вы рассказывали о том, что учитель пошел медитировать,
ага.
И в это время он как бы по карме должен был встречаться с девушками.
А, нет, ну как, вот смотрите, мужчина, вот если он мужчина, да, то есть вот если мы говорим, что у каждого человека есть его другая половина, то, вероятно, она была и у него, когда он отправлялся, значит, медитировать. Не могла же ее не быть. Почему тогда перекос в сторону мужского? Вот. И, соответственно, если ему было на роду написано, что называется, или своими предыдущими в предыдущих жизнях предполагалось, что в этой жизни он встретит эту девушку, они, грубо говоря, в прошлой жизни договорились. Я, значит, вот произойду на свет там-то и там-то, а ты тут-то и тут-то, и мы с тобой тут встретимся. То есть они в прошлой жизни договорились, вроде как ударили по рукам, вот, а потом девушка приходит на свидание в следующую жизнь, а юноши нет. Вот, да, то есть это нарушение, как бы, нарушение договоренности. И понятно, она расстроена. Но она же не виновата, что вот он вдруг передумал и ушел в Гималайи медитировать. Она-то его ждет. В прошлой жизни договорились. И эта причина, значит, понятно, девушка осталась недовольна. Ну, а девушка недовольна, то не видать юноше просветления, как своих собственных ушей, до тех пор, пока тобой хоть кто-то недоволен. А иначе как же? На чужом несчастье счастье себе строить. Значит, просветляться, освобождаться, когда... Тем более... Значит, сам же, что называется, в прошлой жизни договорился.
Он забыл, да?
Нет, нет, да, да, на самом деле, нет, ничего смешного, просто мы забываем, мы иногда, понимаете, иногда эгоизм всплывает. Почему мы что-то делаем или что-то не делаем? Иногда мы хотим для себя лично. Вот хочу для себя лично счастья. Ты его спрашиваешь, а сосед как же? А, у соседа, какой сосед? Не знаю никакого соседа, да? То есть, и точно так же тут, хочу просветления. А девушка твоя как же? Какая девушка? Нет у меня никакой девушки, вообще это все сказки. То есть, ну, я, опять же, Боже вас упаси понимать это буквально, что вы с завтрашнего дня начнете трястись там, если у кого-то нет там второй половины. То... Да, да, ты не моя вторая половина, а то мне просветляться надо, а тут еще неизвестно. Вы должны понимать, что это все как бы аллегорически, что это скорее толчок к размышлению, чем руководство к действию. Поэтому у каждого у нас своя жизнь. А может, вы в прошлой жизни как раз договорились со своей подругой. О, нет, вот давай, ты там просветляешься, я тут, по отдельности. А там, значит, встретимся, где надо, да? Вот. Ситуаций очень много в жизни, поэтому, ну, не воспринимайте все, знаете, с юмором относитесь ко всему, в том числе и к тому, что я вам говорю. Иначе, если вы начнете слепо следовать, знаете, завтрашнего дня так и так, это получится очередное плохо. Ни вам не надо, ни мне не надо. Поэтому больше юмора. И... Еще вопросы, пожалуйста.
Расскажите о хатха-йоге.
Хатха-йога. Это такая замечательная йога, где в первую очередь используют положения статические нашего физического тела. Основной принцип хатха-йоги от грубого к тонкому, для того, чтобы изменить свои тонкие структуры, значит, все, которые составляют наши там мысли, эмоции, переживания, очень хорошо воздействуя на грубое, и таким образом мы получаем эффект в тонком. Вот набор упражнений, как раз таких статических, они называются асаны или позы, как раз и составляют основу хатха-йоги. Весьма рекомендую всем их практиковать. Вот. Вот если так коротенько, да. Ну а если более подробно, тогда найдите фильм. У нас есть фильм, мы сняли. Называется он «Хатха-йога. Самоучитель». Вот. И там достаточно дана теория и дана практика. Это уже для такого самостоятельного изучения, углубленного, если угодно. Там серьезная теория. Еще вопросы.
Скажите, а в конце прошлой лекции вы говорили, что если мужчина бросает женщину, да, кармическое преступление, ну, не помню дословно, даже очень плохо. Ну, допустим, муж разводится с женой, а если наоборот жена уходит от мужа, то то же самое или нет?
Ну, ребят, давайте еще раз, с самого начала, да, давайте вы так уж меня, чтобы я не стал, меньше всего, чего я хочу, чтобы, ну, какие-то, знаете, у вас жесткие были какие-то такие стереотипы, как надо жить. Как надо жить, никто не знает. У каждого у вас уникальная вселенная. Никто за вас жизнь не проживет, никто на эти вопросы за вас не ответит. Поэтому я претендую лишь на то, чтобы вы как бы с разных сторон посмотрели на эту ситуацию. Ну, боже упаси, там бросать или не бросать, там делать так или делать эдак. Это как бы в каждой вашей личной вселенной должно быть именно оправдано. А йога ничего не говорит насчет образа жизни. Она говорит, что каждый человек имеет право жить так, как он считает нужным, если выполняется два необходимых принципа. Первый принцип – непричинение вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. То есть, если есть возможность не вредить, мы должны не вредить. Если же такой возможности у нас нет, мы должны поступать так, как велит наш долг, наша дхарма. И второй принцип – это принцип нерастрачивания жизненных сил, времени жизни и энергии понапрасну. Вот исходя из этих двух принципов, вот это жесткие принципы, все остальное, хоть у вас будет гарем там, из женщин, хоть у вас будет гарем из мужчин, хоть вы вообще как угодно вы можете, значит, жить там, расставаться, не расставаться, но всегда проанализируйте, не будете ли вы являться, ну, причиной страдания другого живого существа. Это вопрос очень тонкий и деликатный. Есть пары, где муж или там жена мужу говорит: дорогой, адью. Да, и дорогой, знаете этот анекдот, да, что когда жена ушла от одного, ну, пожилого грузина, а другой ему говорит: слушай, это, наверное, так тяжело потерять жену. На что тот отвечает: практически невозможно. Вот, то есть это как повернуть ситуацию, да, то есть для кого-то это наоборот, то есть все, орел распрямил крылья и полетел. А бывает ситуация обратная, что кто-то очень эмоционально, физически как-то от вас зависит, и вы тем самым даете, ну, как бы, повод для страдания, для такого жесткого страдания. Йога призывает только лишь к одному, чтобы страданий было по минимуму, настолько, насколько это возможно. Понятно, что никогда все тобой довольны не будут. Всем угодить одновременно нельзя. Обязательно, ну, как, ну, вся наша жизнь – это компромисс. И что отличает йога от обычного человека? Это в том, что он старается максимально, знаете, найти минимум страданий для максимума живых существ. А как вы это будете реализовывать? Опять же, заведете себе там двух мужей одновременно, там, или бросите, там, вообще уйдете в монастырь, да, там. Это у каждого свой личный путь. Йога не вправе вам давать какие-либо советы. Почему? Потому что для вас это сработает, а для тысячи людей вообще не сработает. Зачем же давать советы, которые не универсальны? Вот, но есть, правда, другие, ну как, другие кое-какие тонкие моменты. Допустим, это если вы вовлекаетесь в йогические, допустим, тантрические или тантрические сексуальные практики. Вот там обеды пожестче, там нельзя вот так взять и бросить свою партнершу. То есть там это вы можете с мужем там, или с женой разойтись или не разойтись, это как-то, ну, больше определяется моментами социума. Но если вы, знаете, альпинисты, в одной связке лезете на гору Кайласа, гора Кайласа, да? Вот, а кто-то сказал: ну все, мне неинтересно, все, до свидания, да? А вы в одной связке. Вы не можете перерезать веревочку, потому что ну, это может привести, Бог знает, к каким последствиям, в том числе и кармическим. Ну, там уже пожестче. А если это обычная ситуация, я не знаю. Вообще, честно говоря, я не знаю, как живут обычные люди. Я просто не знаю. Поэтому вот советы для обычных людей из области йоги, я даже не знаю, что сказать. У них, у обычных людей свои приоритеты, свои... Вот на что они тратят время, на что они тратят деньги, на что они тратят жизнь? На одни цели. Ну как же я могу из арсенала йоги рекомендовать, если йог там, или йогиня тратит совсем на другое? Это ну, как бы не пересекается. Но в любом случае йога призывает минимум страданий. Я ответил на вопрос или нет? Не совсем. Да? Ну давайте отвечу более, если что-то не ясно. Ну, то есть...
Вопрос заключался именно в том, насколько то же самое или не то же самое.
А, то же самое или не, но
как бы вот
ну я понял.
Вещи.
Да, да, ну как бы понятно, что опять же вот с прошлой лекции мы помним, что у нас мир на самом деле такой, как бы мужчина вроде как на виду, но на самом деле мужчину и в расход тут же. Поэтому если мужчин не жалко, то можно в расход. То есть, ну, мир такой, тут уж ничего. То есть сами знали, где рождаться, да? Вот. Если же мы рассматриваем в том плане, что душа без пола, и в этой жизни ты мужчина, а в следующей женщина, то какая разница, страдает ли человек в теле мужчины или в теле женщины? Я думаю, что это, в общем-то, ну, как бы вопрос универсальный. То есть, что женщине может быть очень несладко, если, значит, ее оставили одну, вот так, что называется, без объявления войны. Точно так же и мужчине может быть несладко. Но, опять же, это вопрос многих составляющих, очень многих составляющих. Поэтому вот эти рекомендации, которые прозвучали на предыдущей лекции, они вот так жестко прозвучали только лишь для тех, кто идет путем ну, сексуальных йог. А для обычных людей, кто кого бросает или не бросает, я не знаю, что сказать. Я просто, честное слово, не знаю. Вот, поэтому предыдущая лекция, это было в большей степени в отношении практикующих йогов. Вот так. То есть, если уж мы говорим о равенстве полов, то надо говорить о равенстве, в общем-то, в том, что и страдания-то они могут быть как у мужчин, так и у женщин. Хотя, конечно же, вот в нашем мире, где перекос мужского, понятно, как бы страдания женщины несравненно больше. Почему? Опять же, помните, как в фильме у классика, да? Если происходит там развод, то мужчина становится свободным, а женщина брошена. Вот. Понимаете, там, сама постановка вопроса какая. Потом, опять же, это мужчина может клеиться к даме, и это считается в рамках нашей ментальности, вроде как и должно быть. А если девушка хочет познакомиться с юношей? Как ей? Понимаете, если она начнет себя слишком активно вести, в рамках нашего социума это как-то, в общем-то, не туда. Да, то есть женщины в более худшем положении. Поэтому с этой стороны, если женщину бросили, ей тяжелее найти партнера, нежели мужчине. Значит, если ему жена помахала, значит. Вот такая вот свистопляска. Еще вопросы, пожалуйста.
Можно вот о горе?
А, да, о горе. Самое главное. Да, о горе. Забыли про... Ну, можно считать, кстати, да, можно теперь с этого дня рассказывать эту байку, что такие же с горы Кайласа, значит, спустился Ананда с вами, что, собственно, даже дает определенный такой новый ракурс. То есть, этому, что вот он достиг... Значит, я сразу скажу, посещение горы Кайласа – это величайшее достижение в йоге.
А, прошу прощения, если как-то исказил, я просто правду слышал, вы рассказывали на одной из лекций, она Ананда Лахари. Может быть, я просто не...
Не-не, все правильно, все правильно. Нет, ну, верно, неверно, господи. Какая разница? Главное, чтобы все мы достигли высшего, то есть, чтобы не было... Если это вас толкнуло к лучшему, значит, верно. Знаете, вот любую лекцию, даже мою, приходят два человека, слушают, один говорит, о, классно, все, другой ничего не понял. Вот, а мне что делать, да? Вот, у меня критерий один. То есть понял, не понял, если после этого жизнь к лучшему изменилась, хорошая была лекция. Если никак не изменилась, вообще никакая была лекция. А если в худшую сторону, плохая была лекция, да, то есть один критерий. Да, так вот, Кайласа. Ну, во-первых, начнем с того, что Кайласа, гора Кайласа, как это ни странно, гора с таким названием существует физически. Существует в труднодоступной области, это значит там в Гималаях, граница Китая, там где там Непал, ну вот в этом районе, по-моему, на территории сейчас она Китая. Я не знаю, к кому она сейчас там юридически из рук в руки ходит. По слухам, чтобы до нее добраться, надо заплатить какую-то несмешную взятку там местным пограничникам. Хотя раньше это было святое место. То есть это граница какая-то. Я не знаю, чего, посмотрите, узнайте. А еще лучше вот да, съездите. Здесь люди время от времени, кстати, здесь появляются люди, которые водят группы, в том числе и вот по таким маршрутам, где надо там отстегивать. Это, знаете, это привет о взятках, да? Да тут до святых мест не доберешься, значит, не отстегнув, когда там начинают с коррупцией биться, да? А, ну, конечно, это звучит святотатство, это как если бы у нас взяли там храм Христа Спасителя тройным кордоном, значит, и только за мзду туда попасть можно было, да?
Я сейчас по пропускам говорю.
Вот так вот, да? Ну, вот видите, такая... Ну, не будем, да? Не будем касаться. Но, тем не менее, такая гора есть. Она очень интересная гора. Если посмотреть на нее с одного из ракурсов, она представляет из собой очень красивый равносторонний треугольник. То есть представьте себе треугольник, и вот вершина и верх направлен треугольник. Добраться до... Там суровая достаточно, суровый климат, суровая, высоко, это уже достаточно высоко в горах, и тяжело туда добраться, чисто даже если бы там не надо было взяток платить, чисто физически. Более того, добравшись туда, там надо, есть еще самые разные ритуалы у разных школ йоги, у разных традиций, свои, кто-то там вокруг обходит, кто-то там медитирует, в общем, множество всяких таких практик делается. Но давным-давно, еще в средние там века, йоги действительно совершали туда паломничество. Ну, туда даже сейчас с современной экипировкой, значит, там не особо весело, в общем, путешествовать туда. А раньше они вообще там полуноги. И считалось, что тот, кто... Да, значит, Кайласа – это как бы вершина мира. Что якобы там живет Шива со своей подругой. И вообще это совершенно идеальное место, что... Там вечная весна, жужжат пчелы от радости, прохладные леса и яркие, значит, солнце. В общем, рай. Везде живут, значит, всякие такие существа, всякие духи, всякие такие подвижники и так далее, и так далее. То есть вот это олицетворение действительно такого чего-то высшего, высшего духовного, и очень все красиво, очень. Значит, и считалось, что даже тот, кто взглянул на гору Кайласа, тот уже тому обеспечена успех в йоге. В достижении высочайшего самадхи, в достижении всех самых высоких таких ступеней, которые только может достичь человек. Поэтому действительно многочисленные эти паломники приходили туда. Вот, но на карте, да можете на карте посмотреть, где эта гора Кайласа. На карте, то есть вот возьмите. Что у нас там сейчас, Google есть, да? Google Map. Вот зайдите там, набейте Кайласа и посмотрите, значит, как это все с космических высот выглядит. Но вы должны понимать, что здесь идет вот такая очень странная методология йоги. Что с одной стороны, гора Кайласа – это вполне физическое, географическое место. С другой стороны, гора Кайласа – это определенная область внутри нас. И если мы начинаем медитировать на эту область, да, значит, это область в макушке нашей головы. И что если мы медитируем на эту область, на эту гору Кайласа, то и видим ее внутри себя, то нам не надо совершать физическое путешествие. Поэтому, когда вы слышите о горе Кайласа, то есть вы должны понимать, что это такой очень странный йоговский язык. Странный йоговский язык заключается в том, что он многоплановый и не врет. Что одновременно делаете ли вы физическую практику и действительно пешком идете или лицезреете соответствующим умонастроением, соответствующей бхавой эту гору Кайласа действительно в Тибете, либо вы медитируете и видите в своей медитации внутри себя гору Кайласа, либо еще как-нибудь. Так вот, в любом случае предсказания этих йоговских трактатах, ну, в которых упоминается, в том числе и гора Кайласа, осуществляется. Но вот вопрос сегодня был про хатха-йогу. Иногда, чтобы контролировать свою мысль, гораздо легче к этому подойти, контролируя положение своего тела. Неподвижное тело, неподвижная мысль. То есть через физическое управлять тонким. Иногда нет, иногда наоборот. У вас тело не гнется, и для вас там хатха-йога – это наказание. А вот помедитировать всласть – это одно удовольствие. Вот точно так же и здесь. Иногда человеку, йогину или йогине, гораздо тяжелее долгой медитацией увидеть все свои внутренние структуры с каналом сушумной, с сушумным, многочисленными центрами, чакрами там, и так далее. И вот с этими внутренними мирами, заключенными в каждом из нас, в том числе это мир Кайласы внутри нас. И гораздо проще для них это действительно терпеть холод, голод, там, невыносимые условия, а условия высокогорья, еще когда ты полуодет, и когда есть-то не особо можно себе позволить. А многие вообще босиком. Вот это прешься, значит, в эти горы, да? Но иногда вот сами эти физические условия, они действуют таким образом, что они как бы разворачивают ваше внимание извне, направляют вовнутрь, и вы через физическое осуществляете эту тончайшую медитацию. А как если бы вы, ну, медитировали, достигаете этих высот. Поэтому для многих действительно легче физически туда вот совершить это паломничество и достичь этого уровня, чем сидеть дома и над собой работать. Это вопрос уже практики, это вопрос уже приоритета. Да, так вот, когда упоминают гору Кайласа, подразумевают сразу же две эти вещи. Как физическую гору Кайласа, так и, если угодно, внутреннюю гору Кайласа. Более того, самым непостижимым образом, на самом деле только лишь аксиоматика йоги, в джнана-йоге описывает, почему эти практики работают, это так называемый порождение закона Майи, так называемые ассоциативные законы, ассоциативные связи, одни из самых таинственных. Вот именно они заставляют срабатывать эти практики. Так вот, работает. Или так вы сделали, или так. Или внутреннюю Кайласу увидели, или внешнюю. Вот. Поэтому, если в текстах будете встречать гора Кайласа, следует помнить, что это многоплановое понятие. Вообще этим отличаются все тексты по йоге. Вот мы сейчас публикуем, будем публиковать и переводить тексты по йоге. Перевести любой текст, ой, какая тяжелая задача. Есть так называемый теоретический перевод текста. О нем мало кто, вообще говоря, знает. Значит, любой текст, вообще особенно древний, был написан, вообще говоря, в стихах. Поэтому, в общем, и на русском, если мы переводим, он должен быть в стихах. Понятно, переводить тройным переводом с санскрита, скажем, или тамили на английский, с английского на русский, понятно, что все, ну не все, но многое теряется. Поэтому переводить желательно напрямую. Далее. Перевести так просто на входе стихи, на выходе, по идее, тоже должны быть стихи. Что-то я не особо встречаю сейчас стихи на выходе. Ну, слава Богу, хоть вообще переводят. Но самое интересное, что текст подразумевал, что в любом тексте три уровня. грубый, понятный, тонкий и иносказательный. И вот надо эти все три уровня перенести в перевод. Ой, как тяжело это тоже сделать. Ой, тяжело. Тяжело сделать это все. Вот поэтому, когда мы читаем оригинальные тексты, если мы там знаем санскрит, нам проще. Если мы их читаем в переводе, нам тяжелее. А где гарантия, что переводчик один оставил аспект, там, допустим, а два других не выбросил? Гарантии нет. Вот такие дела. Еще вопросы, пожалуйста.
Вопрос как и йоги. Можно?
Да, конечно.
В вашем тексте, который у вас на сайте, рекомендуется при выполнении крии для начинающих, соответственно, делать либо 27 движений, как вы кажете, крии, либо так называемая крии-мантра у себя. Можно попробовать крии-мантру?
Можно. Какой вопрос?
Попробуем. Что это?
Ну, видите ли, ну, понятная ситуация. Сейчас мы отмеряем выполнение крии. Вот у нас музыкальный центр стоит. Он играет себе, и как бабах, значит, звук. Все, другая крия. Ну, вы понимаете прекрасно, что раньше не было никаких музыкальных центров. А отмерять же как-то надо. Время. И вполне логичные даются рекомендации по тому, как отмерить количество крии. Первое – это количество раз, сколько мы делаем крию. Ну, там сделали 100 раз или там 108 раз, и хорошо. Это один способ. Другой способ – это как-то привязаться к какому-то внутреннему времени. Ну, к чему можем там внутреннее время, там удары пульса. Ну, они скачут. Быстрее делаем, быстрее, медленнее, медленнее. Вот. А время более или менее… Знаете, как это в старину, там, чтобы яйцо сварить в смятку, какое-то надо было количество, это «Отче наш». Да. О. Вот, да, да, плавали, знаем, да? Вот, да, значит, вот примерно та же самая ситуация, что для того, чтобы отмерить время, мы как бы про себя что-то повторяем. Почему? Потому что, ну, повторение, оно более завязано на скорость обычной нашей речи. И поэтому, как правило, мы повторяем, ну, примерно с одной скоростью. Так вот, для этих целей как раз и используется повторение крия-мантры 108 раз. Вот, в варианте синей крии или ту крию, которую мы обычно делаем, это составляет 1 минуту 15 секунд. То есть, соответственно, поделите что на что, значит, чтобы получить, за сколько повторяется одна крия-мантра. Что же касается крия-мантры, это вопрос очень сложный, очень нетривиальный. Вообще говоря, вопрос закрытый. Что все, что касается мантры, обычно закрыто. Но в нашем случае, выберите любую мантру и считай, и повторяйте ее про себя соответствующее количество раз, если вы хотите отмерять точно так же, как это, ну, дается в тексте. То есть это способ выполнения той или иной крии. Еще вопросы, пожалуйста.
А по поводу мантры еще вопрос.
Да.
Мантры просто прослушивают мантры или смысл на вибрациях этого голоса?
Конечно, конечно, есть смысл прослушивать мантры. По-моему, Шивананда в одной из своих книжек, а книжка эта, по-моему, была, она ссылалась на какие-то, сейчас я забыл, какое-то там любовные приключения, о том, что этой самой проститутке вор украл попугая у святого человека, который постоянно практиковал мантры вслух, был попугай. Ну и понятно, как вы думаете, что начал повторять попугай после там долгих лет жизни со святым. И вот вор один, значит, забрался к этому к святому отшельнику, воровать нечего было, кроме попугая. Он взял этого попугая, значит, и упер. Ну, а куда девать? Девать-то не птица, куда он с ней, да? То есть, продать, ну, сразу же определят. То есть, ну, решил подружке своей подарить, значит, подружка оказалась проституткой. Ну, не оказалась, а была проститутка. Значит, ну, та повесила и лежала, слушала, и на какой-то, как утверждает легенда, день, значит, бабах, дошло. Ну, то есть, вот, сработало. А это действительно чисто психологический такой момент. Обратите внимание, как дети учатся разговаривать. Они слушают и потом пытаются повторить. То есть, если они слышат, начинает в голове вращаться. В голове начинает вращаться мы начинаем повторять. Или вот те из вас, кто очень активно учил, допустим, скажем, английский язык, должны помнить, что если так очень плотненько засесть за английский язык, так часика 2-3, так вот, плотненько-плотненько, а потом пойти погулять, у тебя начинают вращаться то, что ты слышал, само собой. То есть получается, что как бы вот это внешнее звучание, оно как такой маховик, который раскручивает внутреннее звучание, а когда внутреннее звучание, это уже мы повторяем сами мантру. А как вы помните, для некоторых мантры совершенно не важно, повторяйте его осмысленно, неосмысленно, значит, знаете вы значение, не знаете, все равно работать будет. Вот, поэтому, конечно же, крайне полезно слушать мантры. Крайне полезно, они, во-первых, создают известный настрой, во-вторых, вы их запоминаете. Попробуйте гаятри мантру с первого раза запомнить. То есть я мало встречал таких лингвистов, да, вот таких склонных к языкам, которые могли тут же бы повторить. Ну, в курсе, что такое гаятри мантра? Не в курсе. Ну, потом повтори. Вот, долгая, длинная мантра. И поэтому мы запоминаем ее. Она потом начинает у нас вращаться в голове, потом мы как бы ее про себя повторяем, потом вслух повторяем, а потом, это как, знаете, как зерно заброшено, а потом оно, если все удачно складывается, это зерно прорастает, точно так же и мантра начинает работать. Поэтому я рекомендовал бы. Ну уж не сериалы по телевизору, я включаю телевизор, я как слышу тембр их голоса, меня прям всего передергивает. Это настолько надо фальшивить. Вот фальшивить по жизни, фальшивить даже. Раньше для этих целей делали дубляж. То есть снимали картинку отдельно, а звук накладывали отдельно. А сейчас из-за экономии, вероятно, средств, они, вот, как говорится, что вижу, о том пою, и получается так плохо. Так плохо, что вот я, знаете, я по этому тембру голоса вот слышу ментальность человека. То есть вот, вот он сейчас здесь снимается, знаешь. Ну, у них же жизнь не сладкая, совершенно не сладкая. В сериалах-то сниматься, это же, в общем-то, не от хорошей ведь жизни, да, это же не шедевры снимать. Но хотя бы вот на этом уровне, лучше уж заглушить или какую-нибудь там чушь, которую порят по радио там или по телевизору. Лучше уж настраиваться на какие-то более возвышенные моменты. Еще вопросы?
Обязательно ли посвящение в мантру?
Обязательно ли посвящение в мантру? Очень серьезный вопрос вы задаете. Значит, если вас кто-то когда-либо посвятит в мантру, это, знаете, удача больше, чем если бы выиграли в лотерейный билет миллион. Поэтому время от времени йоги, духовные учителя приезжают, ездят по всем концам земного шара и дают посвящение в мантру. Но люди, которым они это дают, как правило, относятся к этому настолько поверхностно и бездумно, ну, потому что вот у них достаточно хорошая карма, чтобы столкнуться с духовным учением, но достаточно плохая карма понять, какой им подарок дарят. Поэтому, если есть посвящение в мантру, все, это просто чудо. Но, к сожалению, есть другая ситуация. Не все мы с вами заслужили своей положительной кармой, чтобы гуру с Гималаев спустился и посвятил нас в ту или иную мантру. И рассчитывать на то, что он это сделает в самое ближайшее время, для многих из нас не приходится. Карму наворотили в прошлой жизни, не дай бог. Не вы здесь присутствующие, а люди те там, которые вот, да, высоко в горах, не в нашем районе. Вот. Но уже достаточно хорошая карма, чтобы понимать, что это очень мощный инструмент в решении духовных практик. Поэтому аналогия здесь следующая. Мы можем, представьте, у кого-то горит огонь. И вам надо от него, ну как, вам нужен огонь самим зажечь, свой собственный огонь. Вы подходите и, грубо говоря, прикуриваете от этого пламени знания, пламени практики, пламени йоги. Но это лишь только в том случае, что вы вот нашли того, у кого горит этот огонь знания. А если у вас нет огня, то как эти индейцы или там эти аборигены, Так они палочку так раз, 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 крутят. А смотришь, там три дня посидел, загорелось, да? Вот точно так же и мы с вами начинаем пробуждать мантру, оживлять ее. Это отдельная тема, это отдельные есть там указания, подобно тому, как если вы собираетесь что-то разжигать, проследите, чтобы там эта досточка была сухая. Мокрую вы можете там полжизни, значит, крутить. Ну, много таких нюансов есть по пробуждению мантры. Но никто не мешает вам пробудить ее и самому. Но на это сразу же уходит много времени и много сил. И поэтому возникает такая дилемма. Либо потратить это время и силы без гарантии на то, чтобы найти великого святого, который посвятит вас в эту мантру, ну или адепта, обладающего ее. А гарантий, сразу скажу, никаких. Он может на вас взглянуть и сказать: «Не, в следующей жизни только». А можно самому честно работать. И самое смешное, что иной раз посвящение в мантры дают только лишь тому, кто уже сам начал работать над этой наукой. Почему? Потому что, опять же, чтобы не получилось, как в этом анекдоте, что с Гималаев приезжает гуру, начинает: одного в мантру посвятил, второго, третьего, а те, значит, попрактиковали три дня, задвинули на это дело и бросили. Это считается, в общем-то, достаточно не самым разумным, потому что это очень добрый гуру попался, который вот дал посвящение. Но я больше чем уверен, что в следующий раз он такой халявы не допустит. Вот поэтому ситуация здесь в следующем. В нашей благоприятной карме, в нашей решимости, в нашем состоянии, в нашей потребности. Кто-то говорит: да не, подожду. А кто-то говорит: не, ждать не буду. Уж и так лет не первый, что называется, десяток прожил, да, а сколько осталось? И без гарантии, где будет следующее рождение. Ведь родиться, еще раз, я вот постоянно об этом говорю, ребят, родиться можно в разных странах. Родитесь где-нибудь среди папуасов и попробуйте там йогу попрактикуйте. Там соплеменника надо это зажарить и съесть, да, тут не до йоги там будет. Это тоже по-своему веселая жизнь, но несколько однообразная, скучноватая, все соплеменники, все овцы да овцы, значит, бараны да бараны, а я рыбки хочу. Помните мультик про волка? Вот, поэтому вопрос мантра-йоги, он абсолютно неоднозначный. Один из самых сложнейших в объяснении, почему мантры работают, как они работают и так далее и тому подобное. Объяснить крайне тяжело мантра-йогу, это раздел джнана-йоги очень высокий. И если мы чувствуем, что, знаете, как это, держаться нету больше сил, да, то почему бы не попробовать? Вот. Если не хочется, если хочется все по-быстрому, тогда имеет смысл искать учителя, который посвятит. Я ответил на вопрос?
Да, спасибо.
Еще вопросы, пожалуйста.
А вот Шиваратри можно сказать праздник?
Хороший праздник, и что?
Не, ну немножко, ну просто много разных информаций. Ну, интересно, как вы...
Очень положено. Нет, дело в том, что, понимаете, дело в том, что Шиваратри это в том числе имеет и очень вполне конкретный религиозный подтекст праздник. А йога, как мы помним, очень так дистанцируется от науки, религии и медицины. Поэтому, ну, мало ли чего там, допустим, для некоторых адептов, значит, тайных наук, это очень религиозный праздник, и они смотрят на это. Ну, вот у них просто как вот у нас христианство там или в других странах мусульманство, там буддизм где-то. Для них это одна из многочисленных религий вот этого пантеона в Индии. Некоторые из них крайне, как вам сказать, реакционные, крайне догматичные. И если вы думаете, что все, что есть в Индии, это уже йога, вы очень глубоко ошибаетесь. Там по некоторым планам есть настолько, ну, настолько все на уровне суеверий, шелухи, да, что прям иногда диву даешься, как это вообще существует. Поэтому есть самые разные последователи, которые, допустим, используют тот или иной праздник. В частности, вот Шиваратри, есть еще другие праздники, связанные, допустим, с тем или иным божеством, там, с Дургой, с Кришной там, и так далее, и так далее. Поэтому мне трудно ответить за всех, понимаете, да? То есть... если бы как-то поконкретнее. То... Еще вопросы, пожалуйста.
Что такое пробуждение?
Что такое пробуждение? А я не знаю, что такое пробуждение. Ну, когда мы спали, а потом проснулись.
Как это можно понять? Или...
Нет, а что вы имеете в виду под пробуждением? Какое пробуждение вы имеете в виду?
Вы сказали, что если, если заниматься этим, то будет пробуждение.
А, вы имеете в виду мантры пробуждения. Фу, я думал уж пробуждение. Знаете, у меня в голове как компьютер пробуждение. Слово Будда, кстати, Будда, да? И слово будильник. Будильник. Оно где-то рядышком. Почему? Потому что Будда пробужденный, и будильник это тот, кто будет. Да? То есть миллионы сразу ассоциаций под словом пробуждение, то ли про Будду рассказывать, значит, то ли. Да, значит, про мантра, которая начинает действовать. То есть вот иногда злые языки. Такие нигилисты говорят, ну что такое за мантра-йога? Что это я как попугай теперь буду повторять одно и то же, повторять. Вот, какой в этом смысл? И действительно они повторяют иной раз, там, допустим, ту же Гаятри мантру. Ну и чего, что повторил, что не повторил. Значит, это происходит потому, что, во-первых, само понятие мантры несколько более глубже, чем понятие слов. В любой мантре есть две составляющие, проявленная и скрытая. Вот, и как минимум, пока этих двух нет, говорить не о чем. Там, где присутствует проявленная часть, это мантры так называемой энергии, скрытая часть мантры сознания, где поровну мантры имен. Но в любом случае, вы понимаете, да, что... Можно действительно, как попугай, повторять одно и то же, повторять. Знаете, помните эту поговорку, сколько ни говори, халва, во рту сладко не будет. Вот. Почему это происходит? Это происходит по одним из самых таких сложных принципов. И объяснить вам, почему мантра иногда начинает работать, а иногда нет, вот я на этой лекции не могу вообще в принципе. Почему? Потому что никто из вас, за редким исключением, не изучал аксиоматики йоги, то есть этого раздела джнана-йоги, где начинается все с сотворения мира. Вот если бы мы начали с сотворения мира, там бы стало вполне понятно, почему иногда мантра срабатывает, а иногда не срабатывает. Некоторые люди там годами повторяют, и хоть бы что. А некоторые люди там 2-3 дня попрактиковал и, грубо говоря, по Красной площади в позе лотоса полетел. И много факторов. Вот. Так вот, когда мантра начинает работать... Ну, вот, как правило, и употребляют этот термин, что человек как бы пробудил мантру, как если бы она спала и ничего не видела. То мы говорим, Вась, пойди там сделай то или сделай это. А Вася храпит, значит. Вот надо его растолкать, вот после этого он встанет и что-то сделает. Ну, это, конечно, грубая аналогия, но вот чтобы дошел смысл. Вот именно это подразумевается, что мантру надо пробудить. Иначе это действительно... Но другое дело, как это делается. Большой раздел йоги. Вот здесь он, как ни странно, он не только теоретический, а именно практический и вот многочисленные ритуалы. Там всяческие, там удались, там на опушку леса, там разожги, там костер из таких-то деревяшечек, запасись, значит, таким-то маслом, значит, так, в общем, там столько подробностей, читаешь просто как детектив какой-то, да, там, и в 12 часов, или когда войдет полная луна, там, или другие подробности, в дни солнечных и лунных затмений, вот все, знаете, очень так это цепляет, да? Но это уже практика, это уже как облегчить ее работать. Но в любом случае никакое облегчение не будет работать, если вы эту мантру не повторяете. Поэтому первое, с чего начинается пробуждение мантры, это именно с ее повторений, количество повторений. Пока определенного количества не наберете, вообще ни о чем говорить. То я тут встречал тоже адептов, значит, тайных наук, они там и там солнечное затмение подгадали, там, и все на свете, все сделали. Одна маленькая малость, они ее не читали, эту мантру, да, то есть... Знаете, двери раскрыты, но никто не идет. Вот, поэтому здесь следует помнить, что, конечно, самое главное это вы сами. В мантре самое главное это вы сами. Еще вопросы?
Еще вот вопросы. Мантр очень много. Допустим, повторять одну все время нужно или через какое-то определенное время их менять?
Ну, а
я... Под график, под то, что нужно.
А видите ли, вот мы время от времени проводим семинары. Именно вот такие более углубленные, вот в частности по мантра-йоге, там мы касаемся этого вопроса более глубоко. Поэтому мне сейчас сложно вам ответить. Опять же, чего вы хотите? Для каких целей вы ее повторяете? Хотите ли вы чисто духовных целей? Хотите ли вы чисто меркантильных целей? Или вы хотите, чтобы и то в одном флаконе? Да? Чтобы вот я и духовно развивался, и Мерседес. Значит, вот... Духовность приехала на Мерседесе, да? Вот, в виде красивой подружки, там, или, ну, или повышения по службе, там, и так далее. Да, на самом деле так и есть. Есть мантры разные, мантры, которые гарантированно, что называется, дают вам духовное, ну, без всякой гарантии на то, что вы будете финансово или там еще как-то преуспевать. Есть наоборот, мантры, которые гарантированно дают вам финансовое там, или какое-то другое преуспевание, но... Не забудьте, а просто без гарантии, что вы духовно будете развиваться. Наконец, третья группа. Это которые в одном флаконе дают и то, и другое. И, с моей точки зрения, самая разумная группа мантр. И опять же, смотря чего вы хотите, и смотря в какой степени. Ведь у вас же только всего лишь 24 часа в сутки. И если вы будете повторять, скажем, 5 мантр, то на каждую останется 1/5 часть от этих 24, да, то есть вроде как медленнее будет все. А если одна, то все время. Вот. Еще вопросы, пожалуйста. А, я ответил, да? Угу.
А как работает йога знаний?
Как работает йога знаний? Ну, видите ли, опять же, тоже серьезный вопрос задаете. Есть три изначальные силы. Сила воли, сила знания и сила действия. Значит, как это на санскрите? Ичха, джнана, крия. То есть это такие три вещи, абсолютно необходимые каждому, значит, адепту тайных наук, если он хочет преуспеть в высших областях йоги. Дело в том, что каждая из этих составляющих, ну, во-первых, они, конечно же, тоже подчинены, допустим, ичха более главенство имеет по сравнению с джнаной и крией. То есть, о чем это говорит? Что если кто-то из вас думает, что, ну, вот я, допустим, тупой сижу, ничего не могу понять, да, то есть, вот что-то здесь какие-то вещи говорят, мимо меня пролетают, совсем какой-то санскрит прет. Вот, то есть, не хватает знаний, джнаны, да, и вообще я не, ну, у меня нет способности ничему учиться, там, школу с тройками закончил, да, то в этом смысле главенствует ичха, воля. Захотите стать умным, это вопрос времени, когда станете. А кто-то наоборот говорит, вот, значит, сил маловато, как бы энергии мало, как-то надо все что-то делать, а я какой-то все ленюсь, все у меня как-то неповоротливо. Надо бы как-то, как белка в колесе, там, значит, там подсуетиться, бизнес какой-нибудь, значит, деньжат подзаработать на Гималайи, тут надо бы, значит, там йогу бы развить, туда сбегать, тому помочь, в общем, облагодетельствовать все человечество. Да что-то лениво и не хочется, и сил нет. То есть, как бы не хватает этого действия, да? Опять же, если будет воля, то станете и таким. Вот. А как действует каждый из этих... То есть, когда мы говорим про джнана, про силу джнаны, знания, она как бы идет, ну, в известном противовесе силе действия. Ну, я напомню... Вот у нас семинар даже был, я там приводил такой пример по джнана-йоге, когда хороший радиомастер, который, знаете, раньше были советские телевизоры, которые вечно ломались. Сейчас китайские, которые, кстати, по сроку живут меньше, но не успевают ломаться, прежде чем их выкидывают и меняют на новую модель. А раньше там по 20 лет телевизор, он ломался. Ну, с известной периодичностью. Ламповые, еще такие тяжелые. Вот. И были такие мастера, которые досконально знали, как работает телевизор. Вот у человека не работает телевизор, заходит этот мастер, так на него взглядом раз, как, знаете, рентгеном просветил, запоказывал. Мастер за порог опять поломался, да? Вот, вот это вот как бы анекдот насчет джнаны. Знание само по себе сила. Если вы обладаете знанием, все подстраивается под это знание. Если вы йоги, изучившие йогу, аксиоматику йоги. Сейчас у нас все, вот у нас сейчас все преподаватели йоги. Сейчас куда ни плюнь, везде, в любом занюханном там этом самом спортзале уже кто-то йогу ведет. Значит, у нас сейчас преподаватели йоги расплодилось. О, потому что денежками запахло, значит, но надо ли говорить, что большая часть из них в йоге ни уха ни рыла. В частности, в джнана-йоге. Джнана-йога – это сила. Обладая знанием, Йогин заставляет Вселенную разворачиваться согласно этим знаниям. Как это происходит? Это такой же тяжелый вопрос, как и вопрос мантра-йоги. Почему мантры действуют? Кстати говоря, это одна из составляющих частей мантры, значит, близко примыкает к мантрам сознания. В конце концов, что такое мантры сознания? Кто из вас там Адвайта Веданту там практиковал? Там, я есть то. Там, Тат-свамаси. Никто не практиковал. Да. Ну ладно. В общем, это мантры сознания чистые. Их можно переводить с языка на язык. Почему? Потому что они передают знания. И как только ты обладаешь этим знанием, все подстраивается под это знание. Не быстро, не сразу. Постепенно, но наверняка. Вот. В противоположность этому есть другой метод, который мне больше нравится. Я больше, так сказать, для меня более радостно, когда я вижу таких йогов. Это сила действия. Такой человек делает. Он еще много чего может не понимать, но он делает. Но как ни странно, делая, осуществляя, выполняя, вращаясь, что делает? А что угодно делает? Работу на своей работе. Если он ко мне приходит, он йогу развивает, двигает, смотрю, уже там сделал это, сделал это, сделал. Он еще не совсем понимает смысл йоги. Ну, понятно, куда? Никто не понимает, кроме, значит, бога Шивы, значит, йоги, да? Но он уже начинает вращаться, 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 и, как ни странно, действие само по себе сила. И есть такие препятствия в жизни, которые проходятся исключительно действием. Опять же, мой любимый пример про двух лягушек, которые упали в банку со сметаной. Одна сказала: не, ничего не понимаю, делать ничего не буду, и утонула. Вторая сказала: тоже ничего не понимаю, где оказалась в этом непонятном белом болоте. Да? Ну, лапками буду бить. Била, 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 пока кусок масла не образовался, значит, из сметаны. И она оттолкнулась от этого куска масла и ускакала. Вот точно так же и здесь. Если я встречаю очередного умника, который говорит, что оно все само сложится в йоге, что делать ничего не надо, потому что, во-первых, не понимаю, во-вторых, у меня тамас еще со времен в теле животном, а это у меня только оболочка тела человека, а вообще говоря, я еще буйвол в прошлой жизни, да, делать ничего не буду, вот буду тупо сосуществовать, но буду называть это йогой. Я уже в медитации, я уже в самадхи, поэтому не трогайте меня. Вот, я, как правило, таким людям не верю. Не верю я. Опять же, печальный опыт. Вот, так вот, дело в том, что каждый из нас должен в том числе и применять силу действия. Понимаете, не понимаете, есть у вас хоть что-то, понимание? Вот это, возвращаясь к мантре, да? Да вы еще очень долго не будете понимать смысл мантр. Да еще очень долго вы не встретите учителя, который посвятит вас в мантру. Это в книжках только там учителя, знаете, как рояли в кустах. Там куда ни плюнь, везде учитель, посвящающий в тайные мантры. Да? Вот, реальность куда как более прозаична. Реального учителя, который вас посвятит в реальную мантру, днем с огнем не сыскать. Считайте, что жизнь ваша уже все состоялась, если вы встретили такого учителя. Вот. Но надо и самим лапками бить. Вот, поэтому вот есть две такие силы. Сила знания и сила действия. Вот смысл, принципы действия их, опять же, тяжело мне объяснить. Тяжело, они уж больно вглубь уходят. Ну, я хоть отчасти ответил на вопрос.
Да.
Еще вопросы, пожалуйста. Вопросов нет. Все понятно, все ясно.
Я вопрос задам, может, всем пригодится.
Леди и джентльмены, вы должны поставить этому, значит, юному джентльмену памятник. Он озвучивает для вас то, что пригодится вам завтра.
Ну, может быть. То есть, вот Артур написал такую практику, вот подавление, значит, страстных желаний, но часто неугодных, может быть, в зависимости от обстоятельств, таких вот там голод, злость всевозможных, то есть в зависимости от энергетических центров. И вот он описывал такую практику, как вот созерцая, то есть представляя себе, вот медитируя, ну, настраиваясь на определенный центр, то есть ты подавляешь желание, ну то самое, агрессии, там, злобы, ревности.
Вот. Да, да, да.
В каких центрах
пробежаться?
Основные вот эти вот самые, там три, по-моему, вот он говорил, описывал вот эту вот практику. Самые три нижние центра, вот они как основа всех последующих, то есть проявлений иллюзорности, что ли. Или, ну вот там, в частности, алчность, вот самый нижний вот он описывал, потом злость, это вот в центре, в почном центре, по-моему, и еще вот. Вот можно вот в этой практике?
Да, можно. Значит, ну давайте начнем тогда по порядку. Ну, во-первых, друзья, сразу же давайте правильные акценты расставим, а то получится опять как в желтой прессе. В ни одном из вас нет нужных и ненужных качеств. И любое качество, будь то жадность, вы знаете, жадный, как скупые, значит, рыцари, или злость, вы, значит, или еще какое-нибудь то, что вы отрицательным считаете, оно является отрицательным или положительным только лишь в одном свете. Уместно вы этим пользуетесь или неуместно пользуетесь. Поэтому нет хороших или плохих качеств. Есть качества, применяемые уместно и неуместно. Это начнем вот с самого начала, да, то есть, поэтому прежде чем бороться с каким-нибудь из своих качеств, сперва подумайте, а может не стоит бороться, может его это перенаправить. Значит, если река течет, можно пытаться останавливать ее, а можно на ней мельницу построить, знаете, чтобы зерно мололо. Все больше пользы, да, поэтому с самого начала должно быть правильное эмоциональное отношение вот к этим нашим проявлением. Теперь несколько слов, а откуда они взялись. Эти все, как ни странно, чувства, они не являются, знаете, надстройкой там нашего разума, если угодно. Они, как это ни странно, как учит нас, в том числе аксиоматика йоги, и как учит тантра-йога, являются продолжениями принципов устройства мира. Вот самим фактом, скажем, что был сотворен принцип, скажем, огня, значит, или согласно тантрической, это иерархия, это пупочный центр. Самим же этим фактом открывается простора для того, чтобы возникала, скажем, злость. Ярость такая, да? Это вот такое вот чувство доминирования, чувство, ну как бы преобладания. Ну, как, знаете, как огонь сжигает все неугодное, так вот. И с одной стороны, это крайне полезное свойство. Не будь у вас этого свойства. Да, во-первых, это принцип огня был создан, и вся последующая вселенная на этом основана. Но с другой стороны, не будь у вас этого принципа, от любого бактерии, который там, или микроорганизма, который бы в вас бы попал, вы бы умерли тут же. Потому что эта бы тварь расплодилась там, и все. Но внутри вас вот такой как бы гневный огонь уничтожения всего вредоносного. Другое дело, когда вы начинаете неосмысленно этим пользоваться, значит, вовне, на других людей, там, вы в каком-то гневе, там, вы зверяетесь. там, где не надо. Правда, есть случаи в жизни, где надо вызверяться там, где тоже надо. И иногда, это, видите, это всегда очень тонкий такой момент. Если твоя дхарма, долг, что называется, за собой людей в атаку вести, ты должен их вести в атаку, даже пинками и подзатыльниками. Понимаете, да? То есть, и чем будешь ты страшнее в гневе, тем меньше зла будет. Поэтому это очень все тонкие такие моменты. Но с другой стороны, когда же мы начинаем применять это там, где это неуместно, мы, во-первых, начинаем мучить других, приносить им вред и сами мучиться. Но все это обусловлено именно устройством нашего тела. Согласно тантрической этой иерархии, у нас несколько центров, отвечающие за разные, как бы, срезы бытия. Тема эта долгая, упорная. У нас там на каждый центр только по одной лекции уходит, и то в первом приближении, какая чакра или какой центр отвечает за то или иное проявление. Что с одной стороны хорошо, что до известной степени там есть некая однозначность, что есть явная привязка некоторых признаков и проявлений к тем или иным частям тел. Но в то же самое время это не такая однозначная вещь, как если бы вы были робот и по шестеренкам, вот вас заложено в этом месте то-то, то-то, это, это. Вот сейчас эти горе-преподаватели йоги пытаются там эту систему чакр представить там. А именно таким образом. Они нахватались вершков, там, Авалона там, того же прочитали. Да нет, Авалона никто, кстати, не читает. Авалон очень тяжелый язык. Обычно бульварную прессу читают. И потом на основании этой бульварной прессы начинают преподавать йогу. Значит, как такие признанные эксперты. А, вот, так вот, не все так просто с этими центрами. Даже философию этих центров в двух словах не объяснишь. Почему? Потому что каждый из центров – это проявление сознания и энергии на определенном, ну, если угодно, уровне своей проявленности под подкрывалом Майи. Или как бы срез бытия, или как вселенная во вселенной со своими, ну, как бы, качествами. А чем же хорошо для нас физически? Что вы помните, что ваше тело – это микрокосм, в котором эти маленькие вселенночки, такие маленькие такие, заложены уже. И если вы приблизительно знаете, каким образом с ними общаться, то вы можете это проявление использовать так, как надо, и не использовать так, как не надо. Чувство гнева. Можно направить чувство гнева против себя самого. Что я вот такое тупое животное, мне надо над собой работать, вести активный образ жизни, всячески, значит, радоваться самому и радовать других, а я вот в этом полускотском существовании не знаю, что мне надо, что мне не надо, да, то есть можно обратить против себя, это такой будет приток адреналина, который заставит вас шевелиться. Вот, но для этого надо знать, значит, какой центр, соответственно, какой центр, с чем связан, какой есть орган чувства и так далее. И тогда косвенно можно сделать такие импульсы, которые помогут совладать, точнее направить этот принцип туда, куда надо. Если же вы попытаетесь его подавлять, это неразумно. Вы начнете, допустим, подавлять свой собственный иммунитет. Вы что, собираетесь умереть, что ли, от первой попавшейся бактерии? Знаете, это вещи в йоге, они лишены вот такого, ну, такого тупого, однозначного подхода. Мы с вами, Вселенная, очень противоречиво иногда на первый взгляд устроены, но в этом-то и прелесть, что Вселенная, она сбалансирована в любом своем проявлении. Вот, поэтому, зная, обладая этими знаниями, мы можем более грамотно использовать то, что у нас есть. Ну, Боже нас упаси, себя как-то там подавлять. Поверьте, будете правильно все делать, само отвалится то, что не надо. Это самый первый принцип в 108 афоризмах тантра-йоги, не помню, какой там афоризм, обрати поражение в победы. Обратив поражение в победы, найдите свои негативные стороны и творчески помыслите, а как бы из этого, что называется, звонкую монету извлечь. Ну, я так образно говоря, да. Вот. А теперь, что касается конкретики. Да, действительно, тантрические практики и тантрическое учение обладало полным набором воздействие на эти центры. И это делает столь притягательным это знание для многих вот этих вот искателей, которые хотят личного могущества. Как же, если ты умеешь управлять этим принципом, ты можешь управлять, в общем-то, жизнью каждого другого человека. Это власть. Вот сейчас политик, да, выходит там, куда-нибудь, ну как, по харизматичностью надо обладать. Как обладать, не могу обладать. А вот тут тайное знание. Конечно же, всегда есть соблазн использовать это тайное знание, иногда не в совсем благовидных целях. Как относится к этому йога? Йога говорит, что использовать это знание надо, но опять же, какими принципами вы руководствуетесь? Если для блага всех живых существ одно, если же для, опять же, чтобы там захватить власть или еще что-нибудь, то может и не удастся, а карма будет негативна. И, наконец, более практичные моменты. Скажем, вот рассматривали мы сексуальные йоги. Ну, там вообще очень жестко. Там, допустим, пары, которые не взяли на себя тантрические обеты, ни один уважающий себя гуру вообще даже смотреть на них не будет. А вот если взяли обеты, там вот, прежде чем, что называется, уединиться со своей подружкой, значит, для сексуальных практик, ты уж подумай, что это будет за место, где это будет место, когда, какие благовония применять, какие цвета, значит, использовать, какие янтры, какие мантры, то, сё, пятое, десятое. Почему? Да потому что так хитро это все делается, что, допустим, резко увеличивает сексуальное наслаждение. Ну и как вы думаете, если это станет открытым всем? Новая Камасутра, новая, опять же, бульварная пресса попрет, значит, как улучшить там сексуальную семейную жизнь там за 3 дня, не выходя из офиса. То есть вот самоучитель для занятых людей. Секс за 5 минут. Понимаете, да? То есть вот вы должны понимать, что это такое знание, знаете, оно не то чтобы закрытое. Оно дело в том, что оно очень трудно поддается формализации. Там иногда можно сделать все необходимые условия, одного маленького не сделать, и все не срабатывает. Вот. Но с другой стороны, вы абсолютно правильно, мы с вами все как-то сделаны. И прежде чем возникает та или иная эмоция внутри нас, определенный центр возбуждается определенным образом. Механизм этого возбуждения более или менее известен или потерян с древности, и мы можем пользоваться им для своих духовных целей, для блага всех живых существ. И вот это как раз та часть практик, которая уже конкретная. Там уже конкретно надо сделай раз, сделай два, сделай три. Поэтому говорить... В общем, бессмысленно. А что у нас со временем, друзья? Без 15 уже, да? Ой, мы задержались. Значит, давайте мы завершим нашу лекцию. Выпрямим спину, шею, голову.